говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в эфире «Радио Свобода». Генеральная прокуратура планирует провести в этом году комплекс мероприятий по выявлению организаций, действующих под видом общественных объединений и неправительственных организаций, которые вовлекают в мировую террористическую сеть новых сторонников и осуществляют финансирование террористических акций на российской территории. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе Генеральной прокуратуры. В докладе отмечается, что финансирование террористических организаций осуществляется в основном из-за рубежа иностранными организациями радикального исламистского толка. Однако в минувшем году, несмотря на имеющиеся оперативные данные о причастности конкретных коммерческих структур и физических лиц к финансированию террористов и экстремистов, было возбуждено лишь одно уголовное дело, говорится в докладе, и сообщает об этом Российское информационное агентство «Новости». В программу «Время гостей» приглашены сегодня два доктора наук, депутат Государственной Думы Сергей Глазьев.
Здравствуйте. Добрый вечер,
Сергей Юрьевич. И Владимир Лощенко, президент Института современной политики.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. И телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-3333 и в Санкт-Петербурге 740-4940. И все-таки, господа, я не могу не воспользоваться таким совпадением, что оба вы родились на Украине, Сергей Юрьевич в Запорожье, а Владимир Николаевич в Одессе, и не задать первый вопрос по поводу происходящих в этом соседнем теперь государстве. Потому что 5 судей Конституционного суда Украины отказались принимать участие в рассмотрении указа о роспуске Верховной Рады из-за давления со стороны отдельных политических сил. Как сообщает украинское агентство «Униан», соответствующее заявление и обращение эти судьи обнародовали во вторник на специальной пресс-конференции в Киеве, заявив, что считают невозможным принимать участие в рассмотрении судьбоносного для Украины дела, пока не будет обеспечена надлежащая работа суда. Кроме того, эти судьи обращаются в соответствующие правоохранительные учреждения с просьбой предоставить им государственную охрану. А ранее сообщалось, что уже завтра Конституционный суд предполагал начать рассмотрение дела по конституционности предоставлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции указа президента Ющенко о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Это было подписано, этот документ, 2 апреля. Знаете, журналисты любят проводить параллели, и действительно, казалось бы, напрашивается здесь параллель с нынешними событиями на Украине и событиями в России в октябре-ноябре 1993 года. И главное, что срок прошел примерно одинаковый вот, со времени избрания Ющенко на Украине президентом до нынешних событий, и в России в 1991-1993 году, с августовских событий 1991 года и осенних событий года 1993. Хотя все-таки, как мне кажется, больше разницы, чем сходство. Как вы полагаете, Сергей Ильич?
Ну, конечно, ситуация отличается. И прежде всего она отличается трусливой позицией членов Конституционного суда, которые уклонились от выполнения своей обязанности. Их ведь делегировали в Конституционный суд и избирали. Не для того, чтобы они в критический момент, поджав хвост, пытались уйти от ответственности. В отличие от украинского конституционного суда, российский конституционный суд выполнил свою миссию до конца. Мы помним, что не за 5 дней, буквально в течение суток, если я не ошибаюсь, конституционный суд вынес вердикт об антиконституционности указа Ельцина, что поставило ельцинскую хунту по ту сторону закона и превратило участников расстрела Верховного Совета в государственных преступников. Затем, правда, по принципу «победители не судят», ельцинская хунта добилась принятия постановления об амнистии, этим самым вопрос был закрыт. Но так или иначе, Конституционный суд сказал свое веское слово. Это было очень важно тогда. Они выполнили свой долг до конца. А вот украинский Конституционный суд, так же как, замечу, Верховный суд Украины, который Верховный суд принимал решение по поводу третьего тура президентских выборов на Украине, или тот же конституционный. Вот я сейчас затрудняюсь сказать, но высшая судебная инстанция Украины тогда тоже ведь приняла нелегитимное решение о проведении третьего тура президентских выборов. И получается, что когда Ющенко нужно было принять нелегитимное решение, судьи приняли нелегитимное решение, а политическое. А сейчас, когда от них требуется юридическое решение, они под политическим давлением разбегаются, пытаясь парализовать и дискредитировать работу Конституционного суда. Я думаю, что это результат того, что Ющенко работает вне правового поля, и в этом есть сходство с ситуацией в России. Ющенко пошел по пути Ельцина. Он, избравшись не вполне легитимно, через третий тур, который не был предусмотрен украинской конституцией, так и не вошел, к сожалению, в законное поле. Он, видимо, считает, что вправе действовать в обход закона, и в ситуации, когда, по всей видимости, решение Конституционного суда было предрешено юридически некорректной формой указа о распуске Верховной Рады, он пошел на путь подрыва работы самого Конституционного суда, с тем, чтобы никто не мог дать соответствующую правовую оценку его указу. Это очень опасно, и кончится может, конечно, самыми неприятными последствиями. Ясно, что такими грубыми действиями он фактически, наверное, сжег мосты, потому что в случае, если все же будет принято решение о том, что его указ неконституционный, с учетом всех последовавших событий, не избежать постановки об импичменте. Он решил идти до конца, и в ситуации, когда он сегодня представляет интересы меньшинства граждан Украины, это очень опасно. Я думаю, что самый лучший выход из этой ситуации заключается в использовании другой российской аналогии. Если помните, первую попытку антиконституционного переворота Ельцин предпринял в марте 1993 года. И тогда общими усилиями нам удалось сорвать эту попытку. Правительство отказалось тогда в лоб поддержать указ Ельцина о прекращении полномочий Верховного Совета и Съезда народных депутатов. Помните, был такой указ об особом порядке управления страной, ОПУС так называемый. И хотя некоторые члены правительства давали комментарии в поддержку, но на самом деле правительство на своем заседании раскололось, и решение не было принято. После чего удалось Ельцина убедить указ отозвать, и вместо антиконституционного переворота тогда, буквально через месяц, прошел общероссийский референдум, на котором было поставлено 4 вопроса. Один из них о доверии президенту, другой о доверии Верховному Совету. Я думаю, что в нынешней ситуации на Украине этот выход вполне был бы уместен, раз такое двоевластие возникло. Двоевластие всегда чревато революцией и гражданской войной. Чтобы выйти из этой ситуации юридически корректно, можно было бы воспользоваться этим прецедентом в нашей современной истории и провести на Украине референдум. Это, кстати, предложение, по-моему, высказано было Морозом совсем недавно. Референдум, в котором поставить вопросы о доверии президенту Ющенко, о доверии Верховной Раде и о вхождении Украины в НАТО. Вопрос, который всех волнует, и который на самом деле является главным на сегодняшний день.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гости сегодня депутат Государственной Думы Сергей Глазьев и Владимир Лысенко, президент Института современной политики. Очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Глазьев, депутат Государственной Думы, и Владимир Лысенко, президент Института современной политики в нашей студии. Владимир Николаевич, пожалуйста, у меня ощущение, что вы будете возражать своим
мнением. Да, у меня несколько другое видение этой ситуации. Я хочу сказать, что из всех постсоциалистических стран СНГ единственная страна, которая совершила прорыв к демократии, это была Украина. И действительно, сегодня можно ругать Ющенко и его окружение за то, что они пошли на переголосование. Но если посмотреть, что сегодня делается в нашей стране, когда выборы фальсифицируются, уже заранее известно, какие партии пройдут, какие не пройдут, кто конкретно будет в Думе, кто не будет, то говорить о том, что на Украине там было хуже, я думаю, что это абсолютно
не так. Я, кстати, не сравнивал, хуже или лучше. Я просто говорил о том, что Ющенко пошел по пути нелегитимному, он вышел за пределы правового пространства, это очень опасно и неправильно.
Ну, я тоже не сторонник, конечно, выхода за правовое пространство, но бывают действительно в истории государства такие периоды, когда, к сожалению, эволюционным правовым путем это сделать невозможно. И в этом отношении я тоже выступал против того, что произошло в 93-м году, но я видел, что уже невозможно, конечно, помирить между собой Верховный Совет во главе с Хасбулатовым и там, администрацию президента во главе с Ельциным. Но на Украине, мне кажется, намного была все-таки чище ситуация, поскольку фальсификация была, с моей точки зрения, налицо. То, что Янукович набросал это со своей командой голоса, это тоже у меня абсолютно никаких сомнений не было. Конечно, они это покрывали, что вот у нас закон, что у нас комиссия, но мы знаем, что там потом пересчитывали, и, в общем-то, голоса не досчитались тех, которые нужны были, чтобы победил Янукович. Другое дело, меня очень, конечно, расстраивает, что тогдашняя победа фактически сегодня полностью утрачена. Ющенко оказался слабым политиком, который не способен был консолидировать нацию, даже свой, скажем так, демократический фланг. И поэтому сегодня, я думаю, что мы в ближайшее время снова увидим Украину такой же, в общем-то, авторитарной во многом и такой же, в общем-то, далекой от тех идеалов, к которым стремилось большинство. Что же касается референдум добавить о НАТО, ну, зная, естественно, что подавляющая часть Украины не поддерживает эту идею, я думаю, что это было бы самоубийством, конечно, для Ющенко, поэтому надо ставить, мне кажется, референдум именно жестко. Вы за одну команду или вы за другую? Вы за одну политику и за другую? Тогда, мне кажется, в общем-то, ситуация эта будет реально разрешена.
Владимир Николаевич, мне кажется, если вы ратуете за демократию, все же надо народу дать возможность высказаться по судьбоносным вопросам. Но вопрос о НАТО все-таки судьбоносный для Украины. Это вопрос границы с Россией, вопрос, который волнует практически каждого гражданина Украины. Почему у людей отбирать право высказать свое решение по главному вопросу нынешней ситуации? Это и есть главный вопрос, на самом деле. Куда Украина пойдет? Из-за чего и раскол произошел в украинском обществе? Поэтому референдум по НАТО, он, мне кажется, как раз и есть высшая нормальная форма волеизъявления людей по главному вопросу политики страны. И я не понимаю, что тут плохого, что Ющенко утратил большинство в Верховной Раде. Это же демократия, вы сами говорите. Если демократическая власть, значит, она должна уважать принципы демократии. Если президент теряет авторитет, и его избирательная база сужается, вполне естественно, что его коалиция верховная в парламенте страны тоже уменьшается, сокращается, он теряет поддержку и должен иметь мужество уйти или хотя бы соблюдать закон. Он же гарант Конституции, как ни крути, и он не вправе принимать антиконституционные указы. Это как раз и есть школа демократии. Так же, как Ельцин тогда испугался Верховного Совета и, по сути дела, расстрелял демократию сам же из танков, так и Ющенко сегодня, фактически, идя на поводу у страха своего окружения, идя на поводу у амбиций у госпожи Тимошенко, идя, короче, по пути политической конъюнктуры, жертвует ключевыми демократическими принципами.
Давайте послушаем, что наши слушатели по этому поводу думают. Иван из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Я хотел узнать ваше мнение, если можно, какая экономическая ситуация на Украине и какие экономические программы у противоборствующих сторон? Спасибо.
Это, ну, если это вопрос ко мне,
наверное, скорее...
Ситуация очень сложная на Украине, экономическая. Вы знаете, повышение цен на газ привело к тому, что втрое поднялись тарифы за коммунальные услуги. И в этом смысле правительству Януковича очень тяжело приходится, оно, в общем-то, теряет доверие людей, поскольку обещало экономическую стабилизацию и рост. Но все же это правительство сработало, с моей точки зрения, довольно эффективно, потому что, несмотря на резкое повышение цен на газ, все же динамика экономического развития Украины позитивна. Идет экономический рост, повышаются доходы населения. Там давно уже решен вопрос о приведении минимальной зарплаты к прожиточному минимуму. Гораздо больше, чем в России, дается пособий на рождение детей. Социальная политика гораздо более активная, чем у нас. Это при том, что средств у них намного меньше. Но эта ситуация нестабильна. И, конечно, вот эта политическая дестабилизация, несомненно, вызовет и экономическую дестабилизацию. Все те негативные моменты, которые накапливались в экономике Украины в связи с повышением цен на газ, сегодня вскроются, потому что правительство уже не в состоянии экономику держать. И этот политический шок вызовет и паралич действий и правительства, и вызовет потерю доверия к Украине со стороны инвесторов. Известно, что уже кредитный рейтинг Украины полетел вниз, а иностранные инвестиции сегодня играют весомую роль в экономическом росте на Украине. И Ющенко фактически провоцирует экономический кризис, кроме политического. Я думаю, что это еще более усугубляет ситуацию.
Знаете, после того, как было проведено два тура выборов на Украине, известный американский политолог Збигнев Бжезинский назвал главным проигравшим тогда российского президента Владимира Путина, который действительно ездил на Украину, фактически возил с собой, агитировал за Януковича, и уж совсем в политике новый шаг поздравить президента по итогам экзит-пулов. Такого не было ни до Путина.
Почему? Там же, насколько я понимаю, Центральный избирком Украины все-таки признал Януковича победителем. Поэтому он его и поздравил.
Но первое поздравление было все-таки это, и сам Владимир Путин признал по итогам экзит-пулов. Сейчас Россия держится над схваткой. Владимир Николаевич, как вы полагаете, так это и останется, или все-таки какое-то вмешательство, может быть, не такое, как было тогда, когда лично Владимир Путин туда ездил, агитировал, но что-то будет, или так все и останется?
Ну, с моей точки зрения, совершенно очевидно, что Кремль сегодня активнейше поддерживает Януковича, и ему мил именно этот такой полуавторитарный режим, которому, мне кажется, Янукович, в общем-то, более близок, чем к демократическому дальнейшему развитию. Поэтому вот мой прогноз, если Ющенко проигрывает эту всю ситуацию, и в результате, в общем-то, побеждает Янукович, то там мы опять увидим старую Украину, в которой навряд ли действительно будет работать маятник, навряд ли там будет смена властей. Я думаю, что это будет всерьез и надолго, и мы снова увидим, что единственная из стран постсоветского пространства, которая попыталась как бы прорвать этот авторитарный режим, также снова, в общем-то, впишется во всю эту ситуацию, к радости нашего руководства. И мы потеряем опять уважение у всего мира. Скажешь, слушайте, ну такую революцию вначале в России, потом на Украине сделали. А в результате что получилось? Что страна снова, в общем-то, и все постсоветское пространство опять становится как бы угрозой для соседей. И ясно, что в этом отношении... Почему они в НАТО, кстати, обсуждают? Да потому что от нас хотят дальше отделиться. Потому что боятся, что Россия будет нас опять, в общем-то, подминать Украину.
Я не являюсь сторонником Януковича и не агитировал за него. И считаю, что, кстати, вмешательство Путина активное помогло Ющенко набрать политический вес, который у него был очень низок перед выборами. То есть Россия оказала здесь медвежью услугу своему фавориту. Но, тем не менее, все же Янукович больше, как это при всех недостатках, но вот если сравнивать этих двух политических фигур, эти две фигуры на Украине, то как раз Ющенко действует более авторитарно, чем Янукович. Во-первых, Ющенко силой фактически навязал проведение третьего тура, который был за пределами правового пространства. Мне рассказывали министры, которые тогда отвечали за правопорядок в Киеве, и заместители, какое давление на них колоссальное оказывали, в том числе послы Европейского Союза, предупреждали, что смотрите, не применяйте силу, обеспечьте законность, правопорядок и так далее. А под этим подразумевалось, не мешайте продавить Ющенко в качестве президента. То есть Ющенко пошел по пути недемократическому фактически, настаивая на своем третьем туре. Но, тем не менее, Янукович на это согласился. Согласился провести демократическую процедуру проведения еще дополнительного тура выборов. То есть он здесь, в общем-то, пошел на уступку именно ради демократии. И сейчас возникает ситуация. Янукович демократическим абсолютно путем получил большинство в Верховной Раде. Ющенко с этим не согласился и действует авторитарно. Подписывает неконституционный указ. Поскольку этот указ под сомнением, парализует работу Конституционного суда. То есть, мне кажется, что здесь как раз логика борьбы приводит к тому, что лидер, который изначально себя позиционировал как демократ, как Ельцин, затем под угрозой потери власти применяет силу, чтобы эту власть удержать, и тем самым расстреливает демократию, или растаптывает ее, или дискредитирует. Вот в данном случае идет дискредитация демократических принципов на Украине. Поэтому я думаю, что, к сожалению, вот это сползание к такому квазисиловому варианту решения проблемы выхода из политического кризиса идет, вне зависимости от того, кто в нем выиграет. И единственный способ его избежать, как мне кажется, провести референдум с тем, чтобы людям дать возможность удержать противоборствующие стороны от применения силы.
Вам, Сергей Юрьевич, пишет слушатель Савельева. Очевидно, Глазьеву очень хочется, чтобы победил Янукович, поэтому он предлагает референдум. На самом деле должно быть только решение Конституционного суда. Дыма без огня не бывает. Верховная Рада нарушила права президента, поэтому решение Конституционного суда должно быть в пользу Ющенко. Сергей Юрьевич только что ответил, что ему, ну, по крайней мере, достаточно безразлична судьба Януковича, а вот наша слушательница явно хочет, чтобы победил Ющенко. Так,
дело-то в том, что как раз Ющенко мешает Конституционному суду принять решение. В этом-то сегодняшняя загвоздка заключается. Кто выдернет этот гвоздь? Если Конституционный суд соберется и примет решение, как раз, по-моему, Янукович и коалиция...
И все равно, какое это будет решение?
Заранее сказали, что они согласны с решением Конституционного суда.
Вот я бы все-таки сравнил с Россией и хотел сказать, вот я считаю, Сергей, одной из наших главных ошибок, когда вот начинались демократические перемены в 90-е годы, было в том, что мы не приняли, как остальные восточноевропейские страны, закон о люстрациях. То есть я помню, как мы пожалели Бориса Николаевича, да ладно, мы победили, ну что там мы будем этих ГБшников там мучить, там еще там чиновников высшего ранга. Вся Европа восточная это сделала. И сейчас нормально, спокойно, в общем-то, сидят без этими службистами за своими спинами и нормально работают. У нас же сегодня вот в этом отношении ситуация резко ухудшается, и мы видим, что сегодня спецслужбы вообще фактически и прослушивают уже всех, и командуют почти уже всеми, и во власти они занимают огромный кусок. Поэтому в этом отношении мне очень жалко, вот лично как демократу, что реально на Украине сегодня Ющенко, я считаю, проигрывает, и скорее всего он проиграет, в общем-то, всю эту ситуацию. И он оказался не на уровне таком, который должен был быть лидер Украины вот в этот ответственнейший период. Тимошенко вообще, я считаю, злой демон украинской революции, который просто будет все больше гадить и все будет ухудшать ситуацию, в общем-то, на Украине. Любит только себя и хочет видеть только президентом, в общем-то, Украины во главе с собой. Поэтому я думаю, что все закончится тем, что Украина снова вернется в старые добрые времена, когда Янукович всю эту номенклатуру опять, в общем-то, будет холить и лелеять. И в результате от тех, в общем-то, изменений позитивных, которые были за эти годы, практически ничего не осталось.
Все, я думаю, на этом мы закончим украинскую тему, и после новостей будем говорить уже о проблемах российских. В 22 часа выйдет сегодня аналитический радиожурнал «Время и мир», как всегда, собственно говоря, ведущая Ирина Лагунина. «Размышления после Пасхи. Церковь и национализм Сербия. Шпионы и провокации. История программы обучения белорусских студентов в Польше». Разговоры Москвы и Тбилиси через Страсбург. Все это в 22 часа, а сейчас краткая сводка новостей середины часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. В российских городах профсоюзы проводят митинги в рамках акции «За достойную пенсию». Главные требования – поднять трудовую пенсию до уровня 40% заработка и установить размер пенсии на уровне не ниже прожиточного минимума. Государственный департамент США сообщил, что средства Северной Кореи, замороженные на счету в банке Макао, разблокированы. Пхеньян настаивал на переводе ему этих 25 миллионов долларов в качестве условия закрытия им ядерных объектов. В Ираке сегодня жертвами взрывов и нападений стали по меньшей мере 20 человек. В Багдаде в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 5 человек, 10 были ранены. Жертвой другого взрыва стал 1 человек, 15 получили ранения. Московский областной суд приговорил к 19 и 18 годам лишения свободы Михаила Клевачева и Владимира Власова, обвиняемых по делу в подрыве летом 2005 года поезда «Грозный Москва». Суд в Сербии сегодня приговорил к тюремному заключению 4 человек за преступления, совершенные в 1995 году в Сребренице. Бывшие боевики отряда «Скорпион» Слободан и Бронислав Медичи приговорены к 20 годам лишения свободы каждый. Двое других получили 13,5 лет тюрьмы. Один человек судом оправдан. Президент Абхазии Сергей Багапш пройдет курс лечения в Московском кардиологическом центре. Багапш прилетел в российскую столицу для обследования после того, как в понедельник попал в больницу в Сухуми с приступом стенокардии. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил сегодня, что на следующей неделе он встретится с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Цель встречи – обсуждение перспектив возобновления мирного процесса. США, Европейский Союз и ООН вновь призвали Иран заморозить ядерную программу. Призыв прозвучал в ответ на вчерашнее заявление иранского президента о готовности его страны производить обогащенный уран в промышленных масштабах. Это были краткие новости.
Время гостей. В эфире радио «Свобода». Депутат Государственной Думы Сергей Глазьев и президент Института современной политики Владимир Лысенко. В нашей студии ведет программу Владимир Бабурин. Перед новостями, Владимир, вы произнесли слово «люстрация», которая не была проведена в России, и в этом вы видите корень достаточно многих бед, которые сегодня в России имеют место быть. А когда я начинал передачу, я прочитал новость о том, что Генпрокуратура планирует провести в 2007 году комплекс мероприятий по выявлению организаций, действующих под видом общественных объединений. То есть тоже, в общем, своего рода люстрация.
Генпрокуратура, да, против общественных организаций решила активно этим заняться.
Давайте российские темы начнем с обсуждения этой новости, тем более, что по этому поводу тема близкая, был доклад Государственного департамента Соединенных Штатов.
Да, но я напомню, что Госдеп сказал, что их очень сильно волнуют предстоящие парламентские и президентские выборы в России, и что они как бы не останутся в стороне от того, чтобы выборы прошли честно и справедливо. Но, естественно, наши тут же это все как бы перекрутили и написали, что Госдеп решил провести оранжевую революцию в России, мало ему, значит, несчастных там других республик. И поэтому сегодня надо срочно начинать выявлять шпионов внутри нашей страны, которые реально и помогают, в общем-то, американцам, чтобы победила не команда Путина и питерский клан, а победили, в общем-то, какие-то другие демократические силы. И я думаю, что вот эти проверки, которые сейчас начнутся, скорее всего, опять будут не в сторону и не в пользу нашей власти, поскольку НКО уже давно изучили во многих европейских государствах, их хорошо знают. Кроме того, мы помним, что провокации, которые были против НКО год назад, когда там камни всякие расставили вокруг украинского посольства, говоря, что они там собирают какие-то данные и так далее, все это тогда не подтвердилось. Поэтому сегодня, конечно, хотят, мне кажется, просто запугать и поставить на место, в общем-то, а может быть и закрыть для того, чтобы, в общем-то, больше боялись какие-то некоммерческие организации. Но я думаю, что Кремлю сегодня волноваться, кстати, нечего, потому что полностью сегодня вся страна утрамбована, и боятся, что в следующем году, особенно в президентских выборах, произойдут какие-то коренные изменения. Хотя я бы очень этого хотел. Увы, сегодня шансов, к сожалению, почти на это нет.
Сергей Юрьевич. Вот меня, честно говоря, поразила тональность этого доклада Госдепа. Такое впечатление, что либо люди, которые его составляли заранее, решили сблефовать и оправдать тем самым ассигнования, которые они получали на работу в России, а то ли они просто оставили тот текст, который еще при Ельцине писали, когда американцы активно помогали Ельцину еще в 1991 году в ходе его первой президентской кампании самыми разнообразными средствами, в том числе не вполне, так сказать, законными. Меня действительно поражает фраза этого доклада, и такое впечатление, что идет какой-то розыгрыш между Госдепом США с одной стороны и Единой Россией с нашей администрацией президентской с другой стороны. Вот смотрите, что они пишут. Американцы пишут, что они обучают наши политические партии. У меня возникает вопрос, какие политические партии они сегодня обучают? Единую Россию, что ли, может быть? Или, может быть, Жириновского? Первое, вранье полное просто. Никаких политических партий сегодня американцы в России не обучают и обучать не могут. Дальше они пишут, что не обучают представители средств массовой информации. Я вот знаю несколько случаев, когда действительно молодые журналисты, студенты пытались обратиться в американские фонды с просьбой получить, предоставить гранты на создание своих независимых СМИ, ни разу они не получили никакого ответа. Может быть, американцы какие-то СМИ поддерживают, но это, видимо, только те, которые уже традиционно, так сказать, по их каналам финансируются. Тоже блеф. Дальше инициативы по обучению избирателей. Ну, по-моему, давно уже это обучение избирателей у нас не ведется. И уж совсем смешно выглядит такой пункт отчета Госдепа о том, что какие-то, значит, созданные при поддержке США коалиции добились по меньшей мере в 30 случаях законодательных изменений в различных регионах страны. Ну, зная, как у нас принимаются решения в однопартийной фактически системе, но только какой-то человек с Луны или с Марса может написать, что с помощью заокеанских каких-то вливаний они добились 30 законопроектов навязали нам. Ну, то есть Госдеп явно блефует. То есть он обманывает американских конгрессменов. Для чего он обманывает американских конгрессменов, я не знаю. Доказывая мнимую эффективность своей работы в России с точки зрения интересов демократии. Но то, что он российским демократам тем самым делает медвежью услугу, это уж совершенно очевидно. Обратите внимание, насколько, какой огромный резонанс сейчас в России вызвал этот доклад. Гораздо больше, чем в Вашингтоне. В Вашингтоне это обычно рутинное дело. Подумаешь, доклад Госдепартамента. Ну, это
а
мало
вас
кого
что
интересует.
Так взволновало?
А у нас взволновались, потому что они дали повод, понимаете?
Нет, конкретно вас, Сергей Юрьевич.
Значит, я просто знаю, в каких условиях сегодня работает оппозиция в нашей стране. И когда с подачи американского Госдепа начинается травля оппозиционных политических партий, говорят, что вот вы, наверное, вот, наверное, вас имели в виду, это вы, наверное, получаете деньги из-за рубежа. Они же пишут, что они обучают политические партии. Какие политические партии? Ну же не партию власти, конечно же. Значит, оппозиционные партии американцы обучают. То есть, тем самым, американский Госдеп сделал медвежью услугу демократической оппозиции в России. И меня это, честно говоря, удивляет. По-моему, это некий, так сказать, розыгрыш между Вашингтоном и Москвой по принципу, значит, Москва не лезет в международные вопросы, где Вашингтону, так сказать, нужно столбить свою позицию, а Вашингтон не лезет в российские вопросы. А это по сути. А на поверхности идет такой розыгрыш. Как бы имитируется, с одной стороны, американское влияние в России, а с другой стороны, имитируется патриотизм партии власти, которая борется против американского влияния путем подавления оппозиции. То есть это с самого начала блеф, но блеф очень с плохими последствиями, прежде всего для российской демократии.
Знаете, отчасти я соглашусь с Сергеем Юрьевичем, потому что именно после доклада, обнародование доклада Государственного департамента, появилась вот эта самая новость, что Генпрокуратура планирует комплекс мероприятий по выявлению организаций, действующих подвидно общественных объединений.
У меня здесь тоже нет никаких расхождений. Я хотел просто напомнить, что есть такая замечательная организация, тоже американская, Freedom House, которая постоянно выставляет рейтинги всем странам, причем не только в политике, Сергей, но ты знаешь, и в экономике, свобода экономики. И мы там, естественно, находимся далеко-далеко в хвосте и по экономике, и по политике, и по свободе. Но наша власть наконец додумалась, говорит, слушайте, что это они нас все меряют, а мы сидим как ученики, как бы двойки получаем. И сейчас МГИМО получили срочно составить систему, по которой мы теперь будем мерить, в общем-то, все остальное человечество. Да. И Мельвиль занимается как раз проектом этим и как бы ноу-хау. И теперь выглядит все очень прилично. Мы с американцами посередине оказались, в общем-то, по всем показателям. Все там изгои оказались в самом конце. То есть я думаю, что это довольно такая интересная контрпропагандистская штучка, которую Кремль сейчас начал вытаскивать.
Володя, ну вот в этой ситуации у меня напрашивается параллель с украинским сюжетом. Понимаете, и там мы имеем дело с явно неправовыми формами политического давления. И на Украине выигрыш будет только в том случае, если обе стороны удержатся от противоборства и передергивания, от нарушения закона. И также и здесь. Американский Госдепартамент, мы помним, при Ельцине пытался навязать демократию не вполне корректными способами. А сейчас он, наоборот, значит, своей мнимой заботой о российской демократии, по сути дела, провоцирует расправу с остатками демократических ростков в России. То есть мы видим, что политикой занимаются люди, которые, к сожалению, далеки и от правового мышления, и от демократических принципов, что у нас, что в Америке. Поэтому, может быть, этот рейтинг, где российская система и американская оказались где-то рядом, не так уж и абсурден.
Звонок у нас из Ленинградской области. Геннадий, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Что-то мы все про Украину да про Америку. Вот внутрироссийские проблемы. Значит, недавно в Госдуму был внесен законопроект о списании части долгов за жилищно-коммунальные услуги. Ну, известно, что ведь большинством этих, так сказать, злостных плательщиков являются те, кто могут платить живут состоятельно, но платить демонстративно не хотят. Этими людьми не занимаются ни коммунальные службы, ни местные власти, ни суды. Почему не занимаются? Потому что, я прямо скажу, боятся. Сергей Юрьевич, у меня огромная просьба не дать такому законопроекту ход, потому что это будет бить по рукам меня, вас, других людей, нормально платящих за коммунальные услуги. Да это и большие деньги, которые есть, куда, конечно же, применить. Прокомментируйте, пожалуйста, вот мой вопрос, мои взгляды на эти вещи. И согласны ли вы со мной или нет? Спасибо.
Сергей Юрьевич, я вас предупреждал, что слушатели иногда могут развернуть программу совершенно в неожиданную сторону.
На самом деле, сейчас как раз, насколько мне известно, идет волна выселения людей по решениям судов, по искам коммунальщиков. Буквально в Приморье сейчас разгорается скандал. До этого в Москве, мы знаем, были случаи выселения семей по решениям суда из квартир за неуплату коммунальных услуг. Главными инициаторами являются энергетики. И надо признать, что это бьет отнюдь не по богатым. Это бьет, прежде всего, действительно по малоимущим, бедным, кто не может защититься. Конечно, большинство наших граждан – это добропорядочные плательщики. Мы платим за коммунальные услуги практически все. Удивительно, но это так. При том, что тарифы на коммунальные услуги чудовищно высокие и все время растут. Все последние годы они росли на 20-30% ежегодно. И сейчас, когда в Москве, скажем, рядовая семья, живущая на зарплату и пенсию в центре Москвы вынуждена платить за свою квартиру примерно половину доходов, становится все более и более типичным. Поэтому надо с этим законопроектом в действительности разобраться более серьезно, более комплексно и более взвешенно. Конечно, есть неплательщики злостные, которые, скажем, не ставят на учет БТИ свои дома, коттеджи и дворцы. Таких историй в Московской области много. Как бы здание считается недостроем, а на самом деле оно потребляет и тепло, и электроэнергию, и люди не платят, то есть они воруют. Но это воровство. То есть нужно называть вещи своими именами. Если люди путем махинации богатые не платят за коммунальные услуги, значит, они воруют электроэнергию, и это другой предмет уже, это предмет другого законодательства, уголовного, за мошенничество и за воровство. А если говорить о неплательщиках по коммунальным услугам, я убежден в том, что если доходы семьи не позволяют оплачивать коммунальные услуги, а есть норма, согласно которой такая семья имеет право на дотацию, если расходы на коммуналку больше 22,5% за коммунальные услуги, государство обязано дотировать такие семьи. Если такая адресная помощь не поступает, то семья не виновата. То есть я бы не стал, честно говоря, выселять людей из квартир за то, что они не в состоянии оплатить коммунальные услуги, если это добросовестные люди. А именно такие, к сожалению, сегодня становятся главными жертвами.
Вы знаете, то, что не платят налоги владельцы коттеджев...
Коммуналку не платят за свет, за тепло.
Да. Коммуналку не платят, особенно те, кто живут там где-нибудь по Рублево-Успенке, Одинцовский район. Об этом в бытность свою еще первый раз главой налоговой службы говорил господин Починок. И говорил, вот что делать, закон такой, вот у него одна ручка не привинчена к двери, он говорит, недостроенный дом, поэтому вот не положено платить.
И вот что я вам хочу сказать. Не положено подключать.
Вот, Сергей Ильич, что я вам хочу сказать. Закон, ну да, действительно такой вот неудачный закон, который так легко обойти. Но его не сумела изменить Государственная Дума, никогда там большинство было относительное у коммунистов или там у Демвыбора России, никогда там был наш дом Россия, не теперь, когда вот уже второй срок, единая Россия, а закон как был, так и есть.
Но люди не платят. Причина здесь не в законе в данном случае, а в чудовищной коррупции на местах, не только на местах, и в федеральном центре. Дело в том, что вот эти люди, которые сегодня живут в домах, которые как бы недостроены, они почему так живут? Потому что они не могут их оформить в БТИ. Они их не могут оформить в БТИ, потому что они не получили своевременно разрешение на строительство. Они не получили разрешение на строительство и не сдали дом в положенном порядке, потому что это настолько сложная, тягомотная и коррупционная процедура, что далеко не каждый человек может ее пройти. А тем более люди, которые считали, что раз у них много денег, рано или поздно этот вопрос решат, многие сегодня оказались в тупике. То есть они, с одной стороны, не вправе пользоваться электроэнергией и теплом, а с другой стороны, не могут легализовать свое строение. И главная причина – это коррупция со всех сторон. То есть им не имеют права поставлять тепло и электричество, но им поставляют. Они обязаны зарегистрировать свой дом, они его не регистрируют, потому что не могут пройти эти все процедуры. То есть это вопрос, который не связан с той категорией неплательщиков, бедных людей, малоимущих, которых сегодня выселяют из квартир в Приморье, о чем можно убедиться, посмотрев сегодняшнюю новость.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Глазьев, депутат Госдумы, и Владимир Лысенко, президент Института современной политики в нашем эфире. Звонок из Кингисеппа. Сергей, добрый вечер в эфире.
Слушаем вас, Сергей.
Добрый вечер. У меня вот вопрос такой будет, значит, к Сергею Юрьевичу. Сергей Юрьевич, вот какова ваша точка зрения, какова ваша позиция вот по данной, значит, по данной проблеме? Вот, как известно, я тут посмотрел сюжет недавно по телевидению. Относительно нашего бывшего, так скажем, полномочного представителя Российской Федерации при ООН, по-моему, фамилия Кузнецов его. И его там просто-напросто вот все эти органы ООН во главе с Кофи Ананом, значит, они его просто-напросто сдали, значит, они его лишили дипломатического иммунитета. И в данное время он находится в Соединенных Штатах под домашним арестом. И мне вот непонятно, вот коль тут налицо вот такие, значит, юридические грубые, значит, нарушения там, нарушения и прав человека, про которые так любят говорить, значит, господа за океаном, когда это не касается их. Вот мне непонятна позиция ни Министерства иностранных дел России, ни Государственной Думы, ни Совета Федерации, ни иных вот крупных государственных структур, потому что про эту проблему вообще вот больше нигде не слышно.
Хорошо, я понял.
Как будто ее и нет.
Я, к сожалению, с этим случаем не знаком, но могу только высказать предположение. Я проверю обязательно. Я записал Кузнецов. И если этот человек действительно дипломатический представитель России, то я вас уверяю, что такой ситуации быть не должно. У него дипломатический иммунитет, у него, так сказать, так называемый диппаспорт, он лицо неприкасаемое в любой стране мира и пользуется полной дипломатической поддержкой, тем более в ООН. Скорее всего, речь идет о сотруднике ООН. В ООН работает очень много людей разных национальностей в аппарате, в том числе российские граждане, которые в свое время представляли Советский Союз, но затем отказались вернуться и остались на постоянное место жительства там, в США, работая в качестве просто сотрудников аппарата ООН. На них уже дипломатический иммунитет не распространяется. Хотя они российские граждане, и в этом смысле Россия обязана их защищать, но это уже совершенно другой статус. Если это так, если он сотрудник аппарата, тогда возможности российской дипломатии по защите его интересов весьма ограничены.
Вообще история довольно давняя, мне даже странно, что слушатели из Кингисеппа сейчас зачем-то ее вспомнил.
Ну, он действительно был пойман на коррупции, да. И очень и большой.
Он признал себя виновным.
Он сам, да, признался, поэтому здесь проблема не столь, в общем-то, не такая другая. Я хотел вот в заключение сказать все-таки несколько слов о том, что действительно сегодня общество начинает наше просыпаться, и вы, наверное, знаете, что 14-15 апреля в Москве и Санкт-Петербурге пройдет марш несогласных, который уже стал таким традиционным, как бы, таким моментом в нашей истории. Хотя, к сожалению, сегодня московская мэрия запретила проводить этот марш. Я думаю, что в Питере тоже Матвиенко сделает то же самое. Я хотел напомнить, что Республиканская партия России, которую я возглавлял 17 лет, и вот последние годы Володя Рыжков, еще несколько известных политиков вошли. Сейчас нас закрыли, сказали, что ну зачем нужны такие партии, которые критикуют постоянно президента. Поэтому в этом отношении, к сожалению, мы не очень далеко продвинулись в политическом отношении, в плане демократических свобод. А без этого надеяться, что мы решим экономические проблемы, и что наши люди действительно будут жить того, как они достойны. Я думаю, что это, увы, довольно-таки сложная и дальняя задача. Поэтому сегодня, мне кажется, наше обсуждение вокруг Украины и России показывало, что Украина не Россия. Мы опять это убедились еще раз. Но в то же время мне очень
потому
бы хотелось...
Потому что другая политическая система, только поэтому.
Да,
вообще-то
может
части
быть.
Одной страны, и культурно, и исторически.
К сожалению, да, там, где президентские республики на СНГ-овском пространстве, там везде жесткие авторитарные режимы. Где парламентские республики, там еще что-то пытаются в этом отношении
делать. У меня идея появилась ввести показатель демократизации. Это количество милиционеров на одного участвующего в массовой акции. Вот сейчас в России можно посмотреть по маршу несогласных, по любым другим оппозиционным массовым акциям, количество милиционеров, которые охраняют митингующих, примерно в 3-5 раз превосходит количество участников. То есть мы, получается, по сути, участниками агитации для сотрудников внутренних дел.
Скажите, господа, вот по вашему мнению, чего так перепугались власти? Пришли подавать заявку в московскую мэрию, на марш не согласны. Говорит, вот молодая гвардия уже пришла, вот, и за минуту до вас, и, видимо, за минуту до открытия мэрии эту заявку
вы знаете,
подали.
Дело, мне кажется,
ведь,
не в страхе.
Знаете, вот не в обиду, в первую очередь вам, Владимир Николаевич, будет сказано, что ведь совершенно ясно, что вы сейчас не можете вывести на улицы такое количество людей, как выводят на улицы Украины сегодня своих сторонников и господин Ющенко, и господин Янукович. Но власти, тем не менее, боятся. Почему?
Мне кажется, маленькая реплика, что дело не в том, что они боятся, а дело в том, что незаметно в нашем обществе, когда был провозглашен принцип правового государства «можно все, что не запрещено», сейчас трансформировалось в старую противоположность. Все, что не разрешено, то запрещено. Поскольку нет указания из администрации президента проводить акцию, значит, она заведомо не должна проводиться. Вот и вся реакция бюрократии.
Я с этим согласен и думаю, что действительно сегодня население устало от свободы, от демократии. Оно не получило, в общем-то, того, что обещали в начале 90-х годов. И поэтому сегодня, когда говорят, что Путина у нас там до 70% поддерживает, и я думаю, что это действительно единственная фигура сегодня, которая во многом и держит этот режим. Если выборы пройдут честно и справедливо в 2008 году, выборы президента, и появится другой человек, ну, я надеюсь, это будет выбранный, а не назначенный президентом человек. Я думаю, что тогда могут быть определенные изменения в лучшую сторону.
Москва, Наталья Михайловна, у нас в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте. Меня очень волнует один вопрос. По заявлению Демократической партии России, основанном на слухах, а это называется доносом, были проведены обыски в штабах СПС в Красноярске. И вот у меня вопрос к Владимиру Николаевичу. Скажите, пожалуйста, что это за партия, кто ее лидер и ваше мнение вообще о доносах? Спасибо.
Наталья Ивановна, к сожалению, ДПР имела вначале очень известную историю, там Травкин ее создавал, но потом она пошла по рукам, там менялось почти 10 руководителей. Даже мой друг как раз здесь тоже был, по-моему,
руководителем фракции ДПР, да, в Государственной Думе. Вместе с Говорочиным мы имели
честь. Создавали ее герой социалистического труда Николай Травкин и тогда чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.
Да, партия с хорошей историей, но, увы, действительно потеряла сегодня лидерство.
Не просто лидерство, она стала партией киллером, которую Кремль специально использовал против Касьянова, когда он хотел восстановить ДПР, его буквально там обманули и все это у него забрали. Потом он республиканскую партию в Астрахани мочил, сейчас занимается как раз мочительством СПС в Красноярском крае. За это, естественно, получает, я думаю, неплохие, в общем-то, дивиденды из Кремля. Но, увы, без этого, наверное, нынешняя власть не может, потому что административный ресурс скроется не только в том, чтобы сверху, но и в том, чтобы иметь, как бы, вот, скажем, недавно, вы знаете, партию «Гражданское достоинство» Бащевский создал и клянется, что Кремль ему не поручал. Ну, трудно, конечно, поверить, но очевидно, что это делается для того, чтобы...
А презумпция невиновности?
Демократы все-таки не прошли никто, опять-таки, на выборах, которые будут у нас осенью поздней. И я думаю, что Кремль сегодня делает все, чтобы в Думе остались только те 4 партии, которые уже 4 года проверены. Кремль на них может быть, в общем-то, положиться, и с ним он может идти далеко вперед, сохраняя тех людей у власти и у собственности, которые сегодня находятся во главе нашей государства.
Ну, действительно, здесь вот я с Владимиром согласен. Действительно, не подготовка к выборам, а какая-то сплошная даже не математика, а арифметика.
Но столько с одной поправкой.
И как не считают, больше 4 не должно пройти.
Будет, несомненно, кадровое укрепление депутатского корпуса. Потому что одномандатным депутатам запретили избираться, народ теперь не может персонально выбирать депутатов, поэтому всем придется пройти сквозь сито кремлевской администрации, выберут наиболее достойных. Только, к сожалению, не граждане, а специально обученные чиновники.
Последний звонок мы успеем принять. Нина Павловна из Москвы, добрый вечер в эфире.
Слушаем. Здравствуйте, Сергей Юрьевич.
Да-да, здравствуйте.
Вот, у меня такой вопрос. У меня вклады, что наши заморозили, которые до 91-го года, никто про них не говорит. По 53-й год отдали, и все. А вклад у меня 91-й год переложила я,
переложила, со своей книжки переписала на сына, он 63-го года. Еще вырезка да. у меня есть, что в течение 10 лет всем отдадим. Это сказал Кудрин. С какого числа-то ждать? С какого года? Уже прошло 17 лет. Почему же никто вы об этом не говорите?
Ну, во-первых, я об этом все время говорю, и я один из разработчиков закона о восстановлении сбережений граждан, и мы добились решения Конституционного суда о том, что вклады до реформы должны быть восстановлены по их реальной покупательной способности. Но я не могу за слова Кудрина отвечать, как раз наоборот. Правительство сегодня фактически игнорирует этот долг перед гражданами, хотя он признан Конституционным судом и законом. И если к иностранным кредиторам отношения очень уважительные, им даже досрочно погасили долги, то по отношению к собственным гражданам и Кудрин, и правительство, и, к сожалению, президент вообще выступают крайне неуважительно, поступают. То есть их не признают, нас с вами не признают в качестве кредиторов. Считается, что эти деньги, так сказать, не являются государственным долгом. Хотя это не так. И юридически, и по существу государство обязано вклады восстановить. Но вместо этого каждый год правительство выплачивает небольшие компенсации. Нам удается эти суммы увеличивать из года в год, но это примерно 1/100 того, что должны вернуть. И мы будем добиваться этого. Это был один из ключевых пунктов моей программы в ходе президентских выборов. Я предлагал людям, избирателям задуматься об этом. Нынешняя власть не признает этот долг, не признает, хотя он защищен Конституционным судом. Но, к сожалению, тогда поддались люди каким-то мечтаниям в отношении того, что власть будет меняться, проголосовали, но, по сути, ничего не поменялось, и по-прежнему главный способ получить самую большую компенсацию – это просто умереть. Вот люди, которые умирают, они получают 8 тысяч рублей компенсации за счет дореформенных сбережений. А тем, кто еще, слава богу, здравствует, от силы выплачивают по 1, по 2 тысячи, если вы достигли соответствующего возраста. Но у меня просьба к нашим радиослушателям – ни в коем случае не выбрасывайте сберкнижки. Я уверен, что рано или поздно мы добьемся решения этого вопроса.
Спасибо. Сергей Глазьев, депутат Государственной Думы, Владимир Лысенко, президент Института современной политики, были сегодня в программе «Время гостей». «Время свободы» выйдет в эфир после новостей. Итоги дня, как обычно, подведет Андрей Шарый. На Украине нарастает противостояние президента и парламента. Многотысячные митинги на центральных киевских площадях после освобождения из иранского плена британских моряков в Лондоне развернулась дискуссия о чести и достоинстве офицера. Российские профсоюзы требуют поднять трудовую пенсию. Это была программа «Время гостей». Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир.